Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. На этой неделе Православная Церковь празднует чудесный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. День, когда юная Мария узнала о том, что у нее родится Сын Божий, Спаситель мира. В связи с этим в передаче захотелось затронуть тему, связанную с беременностью, с рождением детей, и обсудить некоторые животрепещущие вопросы, которые нам задали молодые люди. У нас в гостях принимает участие отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Центра защиты семьи «Колыбель» и настоятель Собора Успения Божией Матери на Визе. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И, как я уже сказала, сегодня в передаче захотелось обсудить вопросы, которые так или иначе связаны с зарождением новой жизни на земле. И эти вопросы задали молодые люди в разных встречах, ситуациях, которые были. И первый вопрос, который хотелось бы, чтобы мы с вами, отец Евгений, обсудили, касается следующей темы. Встречаются разные точки зрения относительно того, когда появляется душа у человека. То есть мнение, что в момент зачатия, где-то мы можем встретить, что через несколько недель после зачатия, ну, у тех же самых мусульман считается, что через 12 недель, кто-то считает, что в момент рождения. И хотелось бы вначале, чтобы мы с вами постарались рассмотреть, а как на этот вопрос смотрит Православная Церковь, то есть какие есть мнения и о чем важно помнить, о чем важно задуматься.
Такой вопрос. Я сразу скажу, что в Священном Писании мы не находим точного указания, в какой именно момент происходит одушевление. Вот прям так сказать, что именно этот момент и раз и совершилось чудо. То есть авторы, пророки, писатели духовных книг, они целомудренно обходят эту тему. А Господь, Он покрывает это тайной. Потому что момент зарождения жизни – это всегда особое чудо Божье. Вот, но мы можем в этой теме поразмышлять. И, конечно, есть такое уже сложившееся мнение традиционное, которое мы в основном слышим на тему зарождения жизни. Ну и так это можно вывести из самого слова «душа». Душа – это жизнь в переводе на наш русский язык. И в момент соединения двух клеточек, мужеской и женской, эта жизнь, жизнь нового человека, она зарождается. То есть это не просто физиология, а ну, мы знаем, что наше тело, оно не может жить без души. Душа дает жизнь телу, а дух дает жизнь душе. И вот из этого рассуждения можно все-таки утверждать, что душа человеку, жизнь человеку вдыхается Богом именно в момент зарождения жизни физической.
А вы знаете, отец Евгений, пока вы говорили, я подумала вот о чем. Может быть, пророки не говорили о том, когда душа появляется? Потому что если мы обратимся к Библии, например, да, к Ветхому Завету, зарождение ребенка – это всегда было, ну, то есть чудо, и считалось, что если у тебя много детей, Господь тебя благословил. Вспомните богоотцов Якима и Анну, как они переживали, что у них нету детей. То есть бесчадие считалось, ну, неким таким наказанием каким-то. И, мне кажется, исходя из этого, у них даже и мысли не было о том, что писать, ну, когда вот эта душа появляется у человека, потому что зарождение ребенка это было, ну, нечто, что-то такое святое, священное, о чем, может быть, и сильно не упоминали. Ну, почему-то вот такая мысль у меня родилась.
И в любом случае это всегда дар Божий. Без Бога такие чудеса не происходят. И поэтому прям как-то разбирать, препарировать, а где там, когда. Ведь это вопрос, получается, он такой немножко лукавый.
Mm-hmm.
Потому что если там душа появляется там через 12 недель, там, или когда-то при рождении, значит, можно к себе предположить, что если я избавлюсь от этой жизни, которая внутри меня, то я буду перед Богом отвечать менее строго, чем если бы это было убийство человека. Поэтому здесь надо как-то лукаво не мудрствовать. И рождение ребенка, зачатие ребенка как праздник, как событие, да, мы знаем, в церкви есть несколько дат, которые мы прям празднуем как зачатие Иоанна Предтечи, зачатие Пресвятой Богородицы, и само Благовещение – это зачатие от Духа Свята и Марии Девы, Господа нашего Иисуса Христа. И Церковь всегда это событие отмечала как великий праздник, поэтому тут не надо искать каких-то подтекстов и воспринимать, что зачатие ребенка – это всегда важнейший процесс с участием родителей и Бога.
Ну, так мне кажется, такое сотворчество, что ли, да? То есть, как бы родители на уровне телесном таком, как бы, а Господь все остальное. И, наверное, то, что вот церковь празднует такие праздники, это как раз тоже показатель того, что...
Что духовная мысль и богословие, оно придает этому великое значение. Именно моменту зачатия.
Потому что иначе бы праздновал что-нибудь другое. Какой-нибудь другой праздник был бы, да?
Ну да, например, там, от зачатия там 12 недель считали и праздновали.
Тем более, мне кажется, знаете, все равно у ребенка, который живет под сердцем матери, у него же тоже своя жизнь есть, она просто нам неизвестная. Это точно так же, как мы не знаем, а что будет после смерти. Есть предположения какие-то, что может быть вот так, может быть вот так вот, но мы точно не знаем, как будет с нами и что будет у нас. Но мы же не можем сказать, что этой жизни нет. Точно так же и жизнь до рождения, она есть, просто мы про нее не знаем. Вот как вы сказали сейчас про пророка Иоанна Предтечу, а мы же Евангелие тоже читаем, вот после Благовещения через некоторое время будет праздник такой целования или советы, когда младенец взыграл в чреве Ия, то есть он почувствовал приход Бога. Вот если бы у него не было души, то как бы он почувствовал? Никак бы. А он не просто почувствовал, он взыграл, он обрадовался этому событию.
Елизавета это ощутила особым образом.
Угу.
И этим поделилась. Она прям в таком восторге, что когда ты пришла, то младенец взыгрался в чреве моем. И потом, да, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Откуда мне сие? Да приеди, Мать Господа моего, ко мне.
Мне кажется, церковь, она нам напоминает, каждый праздник Богородичный мы читаем этот отрывок про целование или советы. Отец Евгений, один из вопросов звучал следующим образом. Почему Бог дает детей разным наркоманам, алкоголикам, бомжам, а людям, которые ведут себя благочестиво, то есть хорошим людям, с точки зрения мирской такой жизни, Бог детей не дает? Почему так происходит? Зачем? Ведь эти дети в этих семьях, они мучаются, они могут голодать, к ним могут очень плохо относиться.
Да, уж. Вопрос к Богу, а отвечать почему-то мне приходится. Потому что Бог, он вообще очень странное существо. У него есть свои мысли, у него есть свои желания, у него есть видение жизни каждого человека. Причем это видение, оно не только в рамках наших 70, а еще в силах 80 лет. А Господь, Он вечность созерцает. И Он видит весь процесс, и прошлое, и настоящее, и будущее. У Него все в одном времени происходит. И почему так он делает? Как на этот вопрос ответить? Есть такое понятие «промысел Божий». То есть Господь о каждом человеке по-своему заботится. И так вот сказать, потому что, я думаю, что это будет такое наше мудрование.
Угу.
Это же вопрос к Богу. И может быть, Господь хочет, чтобы этот вопрос люди к нему стали задавать. Может быть, вот недавно я читал евангельскую историю про бесноватого отрока, которая читается в неделю Иоанна Лесточника, воскресный день. То есть там с детства ребенок был бесноватым. И тоже такой вопрос, почему Бог это допустил? Ведь бесы сами по себе не бродят. То есть если они куда-то залазят, значит, есть в этом попущение Божие. Значит, Господь в этом видит какой-то смысл. И дальше ситуация развивается уже исходя из этого смысла. Или почему у Иаира умерла дочка? Тоже такой вопрос. Вот, ну ладно, там детей не дает. А когда детей дает, а потом дети умирают. Это же еще пожестче. Могут-то претензии, что как же так? Ну ты ведь вроде мне дал, и вот она 12 лет, она умерла. Прекрасная девочка. Но если дальше смотреть развитие истории, что и отец бесноватого отрока, и хананиянка с беснующейся дочкой, и Иаир, у них же у всех в процессе решения этой ситуации возникли личные отношения с Богом. И когда эти отношения возникли, этот стал просить, что «Верую, Господи, помоги моему неверию». Та стала кричать: «Господи, помоги мне», а потом сказала удивительные слова, которые мы, ну, навряд ли у нас была бы такая сила духа или сила смирения, чтобы мы сказали: «Да, Господи, псы едят от крупиц, я пес, я недостойна, чтобы есть со стола, но и собаки, они тоже тобой
достаются, что-то
да, тоже что-то достается». Наир, Иаир, он вообще начальник синагоги, человек богатый, человек уважаемый, человек определенного статуса, мировоззрения, состояния. И вот так, чтобы этот человек пришел и упал на колени перед Богом, вот для этого происходят какие-то события, чтобы наше сердце, оно изменилось, чтобы мы стали Бога просить, чтобы мы научились Ему доверять, научились Его волю принимать, не пытаться ее под себя подмять. Ну вот как, допустим, в случае экстракорпорального оплодотворения, да, сейчас тоже это в тему, что вроде как технологии идут вперед, и почему бы ими не пользоваться, но рождение ребенка – это всегда какой-то дар великий и дар на перспективу. То есть кому-то Господь дает этот дар, и Он видит, что в этом будет какое-то развитие этой семьи. Может быть, этот ребенок, он вырастет и прожив, мы говорим про алкоголиков, прожив вот эту скорбное какое-то детство, он потом придет к Богу и будет молиться за своих вот этих несчастных родителей, которых по-другому никак бы не выковырять из вот их этой гибели. А хорошим, положительным, нравственным людям, может быть, Господь не дает детей, чтобы они, смирившись, послужили Ему, но в каком-то другом качестве. Да, вот вы рассказывали историю, может быть, как-то для наших радиослушателей повторите про Паисия Святогорец, по-моему.
Да, у Паисия Святогорца есть такая история про одну семейную пару, у которых не было детей, и женщина скорбела, а старец Паисий сказал: «Посмотри, если ты была бы матерью, тут ты была бы матерью одного ребенка, а так в тебе Господь дал столько любви, что она вместе с мужем, они помогли 500 детям, ну, которых они брали на воспитание, занимались с ними, то есть какую-то помощь оказывали, милосердие проявляли. То есть большую помощь, больший вклад был дан.
И, по сути, они исполнили волю Божию о себе. То есть в них видел вот этот потенциал, да, в чем-то им пришлось смириться. Может быть, да, что ее, получается, сосцы не питали собственное дитя. Но Бога, правда, у него разный замысел о всех. И кому-то Господь дает эту радость. Кто-то эту радость не принимает, кто-то отвергает. И это тоже беда, когда людям даются дети, а они их не любят, они их, ну, издеваются над ними. И это тоже, ну, несчастье этих людей. Но кто знает, как дальше жизнь будет развиваться. Может быть, там через поколение кто-то придет в монашество и вымолит этот грешный, несчастный род. Поэтому, правда, эти ситуации нам даны, чтобы мы стали Богу задавать вопрос, что «Господи, скажи мне путь, по которому пойти». Не пытаться Бога заставить, Бога наклонить. Есть, ну, законные средства, да, которые мы знаем. Вот Иоаким и Анна, они терпели, они смирялись, они Бога не проклинали, они не озлоблялись на своих сродников, которые их хулили. Они проходили вот этот искус. Там, и Захарий, и Елизавет тем же путем шли. Вот, и когда их души приобрели необходимое свойство для того, чтобы принять этот величайший дар, как Иоанна Предтечу святого и Господа, Пресвятую Богородицу, Господь дал им исполниться.
А я, знаете, вспоминаю одну историю. У нас однажды пришла заниматься на занятия на курсе для беременных женщина, которая поделилась своей историей, что у нас, говорит, не было 17 лет детей. 17 лет, то есть она уже как бы возраст такой приличный. Это не 3 года, не 5, не 10. И когда мы уже с мужем решили, ну ладно, ну значит, ну вот так вот, так вот. Господь им послал ребенка. И иногда, может быть, как раз бывает, как вы сказали, что нет смирения. Да, то есть вот хочется вот, я хочу вот так. А когда это смирение приходит, может, Господь, и видя сейчас это уже приемлемый, что ли, вариант для этой семейной пары, он может и послать ребенка. Хотя, может быть, и такая, что и не быть никаких детей, но в силу других обстоятельств, что, может быть, они, в них столько любви, что они могут ее дать не одному, двум, трем детям, да, например, а гораздо большему количеству людей послужить где-то.
Ну да, и ведь все равно тоже такая тема, что мы вроде все к Богу претензии, но очень часто отсутствие детей в семейной жизни – это результат блудной, греховной жизни, до брака, отравления себя всякими противозачаточными вещами, непринятие детей тогда, когда Бог давал. Мы же тоже эти вещи не должны исключать. Мы как бы не только дело в Боге и в Его промысле, а есть, ну, какие-то причинно-следственные связи, что если есть такое последствие, значит, этому может быть какая-то причина в моей собственной совести, в моих грехах, и это тема покаяния. Это значит, что я как-то должна выплакать эту боль, этот грех. И вот для этого, например, есть такой великорецкий крестный ход. Это тоже какое-то законное средство воздействия на свою жизнь, привлечение Бога через пот, через кровь стертых ног, мозоли. Я свидетельствую о том, что у меня много реальных примеров, когда каждый крестный ход приносит семье следующего ребенка. И там даже такие удивительные истории бывают. Там рассказывала мама, а мы там ее встретили, она идет, у нее то ли четверо, то ли пятеро, прям такие маленькие. Вот, и она говорит, у нас детей не было долго, и мы пошли с мужем, прошли, помолились, у нас появился ребенок. И мы думаем, ну надо же как-то поблагодарить святителя Николая, мы в следующий раз пришли с грудничком, прошли немножко, и такие, оп, а там следующий. Мы думаем, ну надо тогда благодарить за следующего. И, в общем, да, вот там четверо, там пятеро детей, они уже там старшие несут младших. Вот такая удивительная семья. Тоже получается, Но это все работает. Надо просто найти и понять свой путь. А если Господь не дает, несмотря на все наши молитвы, труды и покаяния, правда, может быть, со смирением как-то это принять.
Угу. Мне кажется, может быть, поискать, где я могу послужить, да, то есть вот если уж слишком хочется, вот такая есть тяга и любовь к детям, то есть, может быть, помощь нужна в детских домах, там в домах малютки, или там дома, где больницы, где находятся болящие дети, да, с неизлечимыми заболеваниями, чтобы вот эту любовь, которая есть, чтобы можно было ее подарить этим детям, которые обездолены, у которых нет никого. Как вариант какой-то такой, да, тоже может быть?
Абсолютно точно, абсолютно точно. Сейчас столько, правда, бедных, несчастных, брошенных детей, которым нужна материнская любовь.
Отец Евгений, еще один такой тоже, на мой взгляд, непростой вопрос. Его озвучила молодая девушка, женщина, не знаю. Есть женщины, которым во время беременности определили, что у ребенка пороки развития. И, как она сказала, считая поведение женщины, которая рожает такого ребенка, безответственным, потом мучится ребенок, мать давит на жалость, требует помощи. Вот что бы вы ответили на такой вопрос?
Мне всегда на память в этой ситуации приходит одна конференция, на которой собрались акушеры-гинекологи, вот один из врачей. Он говорит, что бы вы сказали женщине, которая беременна, у нее это там то ли четвертая, то ли пятая беременность, она болеет туберкулезом, муж, там у него сифилис, первый ребенок родился слепым, другой глухим, третий слепорожденным, потом четвертый мертворожденный, вот она беременна пятым. Что сказать, когда такая идет патология за патологией. Ну и все как бы одним выдохом, конечно, аборт, что еще тут других нет показаний. А в результате этой беременности родился Людвиг ван Бетховен. Конечно, он в 30 лет ослеп, но без него мировая культура, музыка была бы ущербна. И я думаю, что и Суворов бы, Александр Васильевич, не родился, если бы там была какая-то пренатальная диагностика, потому что он родился очень слабеньким, очень больненьким. Но как бы, русское воинство трудно представить без этого удивительного человека. Поэтому болезнь, врожденная болезнь, это вообще не повод для уничтожения этой жизни. Понятно, что мы здесь больше о себе заботимся, мы переживаем, как нам быть. Но это опять же вопрос доверия Богу. Если Господь даровал нам этого ребенка, надо его родить, если какие-то тяжелые у него повреждения, там, несовместимость с жизнью, покрестить, воспринять этого ангела. И там уже как Бог даст. Кто-то может окрепнуть и пойти в рост и в здравие. Кто-то свой путь закончит, но у тебя будет внутренний мир от того, что ты выполнила волю Божью, которую тебе Господь дал. Если ты пойдешь поперек воли Божией, то это на всю жизнь будет вот эта скорбь, страдание, мука, совести от того, что я вступила с Богом в противоречие. И это же происходит не на уровне нашего интеллекта. Наша душа, она, когда нарушает законы Божии, она получает такие травмы, которые мы всю жизнь потом несем и которые на эту жизнь влияют. То есть у нас может сохраниться благополучие, наше комфортное состояние, мы средства будем тратить на себя, на поездки, то душа будет несчастна. Ей это все будет в пустое, как пресыщенное, ничего не радует. Ни соловьи за окном, ни солнышко, ни травка. Но потому что человек разорвал свою душу.
Непростая ситуация. Мне кажется, иногда женщинам сейчас не хватает какого-то мужества, что ли. Ну, вот, и смирения, чтобы вот пройти с ребенком его жизнь. Вот столько, сколько отпущено Богом.
Это всегда вопрос в сфере веры. Это религиозный вопрос. Потому что нерелигиозный человек, он однозначно, ну, это как это, гуманизм, там, права человека, свободы, благополучие. Это всегда будет, ну, в другую сторону принятия решений. Только если в жизни человека есть Бог, и это на самом деле проверка всегда, есть ли в твоей жизни Бог. То есть ты христианин по жизни, по сути, или ты просто, ну, такая конфетная обертка, когда чуть где-то испытание нашло, и ты сразу сдулся, предал, отвернулся. В общем, жить ради себя, а не ради спасения своей души.
Еще такой вопрос был задан. А как быть в ситуации, если отец ребенка бросил, родители категорически против, у женщины нет ни работы, ни жилья, она осталась одна, и что, тоже что ли рожать? А как жить? То есть ребенку нужно дать все хорошее, а что может дать? Ну, такая вот мамаша, у которой ничего нет, только она и вот ее ребенок зачатые.
Ну, у нее, например, есть центр защиты материнства «Колыбель», и одно из направлений этой деятельности – это кризисный центр для мамочек, где за много лет несколько сотен матерей и их детей получили реальную поддержку. Потому что на самом деле нужно просто успокоиться. Нужно довериться, что все будет хорошо, что нет нерешаемых проблем, что в мире очень много хороших людей, что даже если кто-то оказался трусом, подлецом, предателем, но не надо ставить крест на своей жизни. Потому что самое лучшее вложение – это всегда вложение в своих детей. Это тот сундучок, из которого ты потом будешь доставать. И это также вопрос проверки доверия к Богу. Если птица ни одна у Бога не забыта, то есть воробьишки, муравьишки, в самые какие-то голодные года, ну, они находят для себя какое-то пропитание. Господь говорит, так вы же лучше многих птиц. Поэтому не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что обо всем этом заботятся язычники, язычники, которые не знают истинного Бога. А вы ищите прежде всего Царствие Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам. Но это закон. Просто надо его проверить в своей жизни. Если ты будешь искать исполнение воли Божьей, Господь позаботится о самых-самых мелких твоих нуждах.
Хорошо. Отец Евгений, еще один вопрос тоже, который задали. Сейчас стало модно рожать после 35 лет. Когда построена карьера, скажем так, создали материальное благополучие. Вот с точки зрения обывателя кажется, ну, что все так и надо делать. Все верно. А как к этому относиться с духовной точки зрения?
А до 35 лет, получается, половая жизнь, она отсутствует у людей? Или зачатые дети, они уничтожаются? Или человек всеми силами предохраняется? Говорит, вопрос, ребенок это естественное, ну, это дар Божий с одной стороны, с другой стороны это естественный плод любви, любви двух близких друг к другу, людей, которые стали единым целым. Где это все, как это мы себе рассуждаем, мы как бы с Богом торгуемся, мы его под себя подминаем, мы ему ставим условия, но это поведение человека неверующего, человека мирского духа, что ему нужно сначала все просчитать, но это так, ну, это нехристианское отношение. Если ты христианин, то нужно как-то довериться Богу, свою жизнь доверить, отдать свою жизнь в руки Божьи. Если ты начинаешь с Богом устраивать торг, Господь, он с одной стороны милостивый, с другой он строгий. Если его дары не принимаются, он дает детей, а их не рожают, или всячески человек, как от бандитов, от них предохраняется, то когда человек скажет, я готов, я хочу, Господь скажет, поздно, поезд ушел, тебе много раз давался шанс, а ты этому противилась или противился. Надо все делать вовремя. И правда, состояться как мать, как жена для женщины, это гораздо важнее, чем состояться как какая-нибудь управляющая или юрист-консульт, или там главный бухгалтер. Потому что все эти вещи, они настолько по значимости мельче, чем радость материнства, чем умноженная любовь через исполнение воли Божией и через служение своим детям, своей семье. Просто людей дьявол обманул в очередной раз. Он им почему-то внушил, что счастье – это благополучная жизнь и состоявшаяся карьера. Да нет. Сколько несчастных, благополучных людей мы видим. И напротив, сколько простых людей, не состоявшихся как бизнес-леди или бизнесмен, они живут и радуются, потому что у них есть их маленькое счастье, которое пахнет грудным молоком.
Да, такая подмена, да, произошла подмена такая, что вот. И мне кажется, здесь, знаете, еще какой момент может быть. То есть тоже такое лукавство в современном мире, что ребенку нужно дать все хорошее. Начиная даже с того, что элементарно. Как вы можете родить ребенка, если у вас нет для него комнаты, к примеру, или там каких-то средств, чтобы его содержать. А это же на самом деле ребенку не так много и надо, по большому счету.
2 квадратных метра.
Чтобы, в материальном плане, по большому счету, ему больше нужно, чтобы его любили и о нем заботились. И не столь важно, есть там у него комната отдельная или нет. Почему-то мне еще тоже об этом подумалось. Вот.
Я как-то общался, были у нас прихожане, оба работают в банке, один управляющий, другой там бухгалтером. У них один ребенок. И я спрашиваю, почему вы не рожаете еще? И мама-то, женщина говорит, так у нас нет для этого материальных возможностей, чтобы родить второго ребенка. Потом так осеклась, ой, говорит. А я, говорит, бабушка родила мою маму, когда это было время войны. Это была 4-я беременность. У нее на постое стояли 6 немцев, в доме были размещены. И в таких условиях даже в голову не приходило, что можно ребенка погубить или как-то не рожать. И так раз и пришла в себя. Мне все-таки родили второго ребенка.
Хорошо. Слава Богу. Отец Евгений, наша передача уже подошла к концу. В завершение, что бы вам хотелось сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать, дорогие радиослушатели, всем нам дара послушания, умение слышать, что нам говорит Бог. Он нам говорит все время. Он говорит нам то, что нас сделает счастливыми и здесь, на земле, и даст вечное блаженство с Ним. Послушание. Послушание, как у Божьей Матери. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. послушание, как у Иоакима и Анны. Потому что в этом ключик к нашему успеху, в этом ключик к нашему счастью. Не противоречить воле Божьей. И в мелочах, и в таких серьезных вопросах, как создание семьи, рождение детей. А для этого нужно Богу молиться. И нужно с Ним устанавливать близкое отношение. Тогда все будет хорошо. И всей жизни, и в будущем.
Спасибо вам большое, отец Евгений, за участие.
Слава Богу.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.